Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в нашем цикле «Православие и культура» мы продолжаем беседовать о так называемом «золотоордынском периоде» в истории нашей Руси вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение.
Теперь надо сказать, какие русские территории включились в эту систему. И вот мы подходим к еще одной сенсации. Это Владимирская Русь, Владимиро-Суздальское княжество. Да. Это некоторое время Смоленское княжество, потом оно выйдет из этой системы. И что совсем интересно, господин Великий Новгород. Новгород это делает из чистого прагматизма. Почему? Если Орда готова защищать за эти считанные копейки, почему их не использовать?
Да, да.
Так вот, три государства, Новгород уж явно под игом не был.
Да,
даже без вопроса. Смоленск, как я уже говорил, через некоторое время спрыгнет с подножки, а Полоцкая, Туровопинская, Русская земля, Галицко-Волынская, там и что, да, и что показательно, Рязанская в этой системе
они
не участвует.
Они в эту игру не включились.
Рязань, вот все, опять-таки, ужасы, которые в книжках прописаны, на Рязани были постоянно, потому что Рязань с Ордой воевала беспрестанно. И первые 100 лет Орда там делала, что хотела. Через 100 лет роли поменяются, и Рязань начнет уже давать сдачи. Угу. Но, то есть, подбивая бабки, могу сказать, что фактически ЕГЭ касалась Владимирской Руси. То есть, будущей России. Угу. Территории Украины и Белоруссии в этом плане оказались совершенно в другом качестве. Ну, несчастная русская земля была 100 лет полем боя, пока она не включилась в систему совсем другую, мы о ней в следующий раз будем говорить. Но в любом случае, Владимирская Русь, да. Да, и еще один очень важный аспект взаимоотношений Руси и Орды. Угу. То есть, за что платилась дань? За арбитраж.
Суд.
Да, дело в том, что если князья до этого момента выясняли свои властные претензии на поле боя, то тут появился очень, кстати, неплохой для страны, но крайне болезненный для князей механизм ханского арбитража. Угу. То есть надо было ехать в Орду и судиться. Просто в современном смысле этого слова. Да. И хан выступал арбитром. Почему для князей это было тяжко? Потому что, во-первых, это надо было оплачивать.
Поездку.
И поездку, и судебные издержки, да, да. И взятки давать, и так далее. Проигравшего могли казнить. Вот откуда длинный список русских князей, погибших в Орде.
В Орде.
Кстати, в летописях он включает 5 или 6 имен, а церковное предание добавило еще столько же. Угу. Мы имеем 6 совершенно зафиксированно казненных в Орде князей, из которых 2 причислены к лику святых.
Да.
Михаил Святой и Александр Святой. Князья иго ощущали, но количество междоусобиц стало меньше. Просто потому, что какой-то процент. И вот этот момент приводит к поразительному факту, что мы впоследствии с этим столкнемся, что князья Владимирской Руси, впоследствии московские князья, они этот механизм развернут в свою пользу. Фактически это и Александр Невский уже делал, а начиная с Ивана Калиты, это будет потом отдельный разговор впереди, но они будут просто это разворачивать в свою пользу. Так что система была, понимаете, я еще раз подчеркиваю, я не случайно этот разговор завел. Да, прибавьте к этому, что Орда не держала оккупационных гарнизонов на Руси. Орда не навязывала свои юридические установки. На Руси как была, так и осталась русская правда Владимира Мономаха. Про привилегированное положение церкви мы уже говорили. Князья остались Рюриковичи мономаховской ветви. И, наконец, самое главное, дань собирали, вот я особо это обращаю внимание, сами русские князья. Ведь дело в том, что у нас грандиозная легенда, что дань собирают баскаки. Есть знаменитая картина Васнецова. Баскак — это посол. Кстати, само то, что в русские княжества назначали послов, говорит о том, что княжества были независимы. Ну, всякий пример хромает, но я приведу пример. Вот в советские годы, скажем, были страны Прибалтики, включенные в Советский Союз, и были формально независимые подвассальные страны Варшавского договора. Да. Так вот, в Прибалтику никто послов не назначал, а в Польшу, в Венгрию, в ГДР назначали. Да. Поэтому Русь, сам факт институт баскаков, указывал, что независимость была. В Москве, между прочим, знаете, как называется улица, где был двор баскака?
Так.
Ордынка.
Ордынка.
Ордынка. Ордынка. Так она и осталась.
Так, она и
Вот. И летописи свидетельствуют, что баскаки, они еще параллельно, ну, как любые дипломаты, занимались шпионажем, но они еще и грешили коммерческой деятельностью. Они там торговали, ну, всем тем, чем южане торгуют, понимаете? То есть это говорит о том, что они были очень не заинтересованы в войне. А дань собирали русские князья, ну, начиная с эпохи Берке, четко. Вот, и это было очень таким тоже болезненным моментом, потому что князья не все умели это делать. И мы потом вернемся, из-за чего какие там гамбиты возникали. А вот теперь о вопросе культуры.
Да, да, да. Что же у нас в культурном
вот
срезе
смотрите,
продолжает
да.
жить, развиваться, меняться, структуризироваться и так далее?
Вот я бы отметил два противоположных процесса.
Так.
С одной стороны, это касается, естественно, вот периода короткого набега Батыя, и потом всех вот этих последующих ратей. Дюденева, Неврюева, там Шевкалова. Ну, когда... Знаете, уже хрестоматия, когда говорят пушки, музы молчат. Вот. Любая подобная военная акция в экономическом и культурном отношении приводила к деградации. Ну, например, если вот самая тяжелая Дюденева рать 1292-1293 года, опять-таки спровоцированная Владимирскими князьями, 14 городов пожгли.
Да.
14 городов, включая Москву, кстати. Вот. Естественно, любое подобное разорение – это уничтожение культурных ценностей, это уничтожение… Все то, о чем вы, кстати, говорили, уничтожение книг, уничтожение иконы и так далее. То есть в этом…
Храмов, церквей. Да,
конечно, конечно. Вот. И почему и ремесла? Но насчет ремесел. В Новгороде никакие ремесла не угасали. Потому что там это не коснулось. Понимаете? Вот. Кстати, на Галицко-Волынской Руси никакие ремесла не угасали. А ну, я про Рязань-Киев не говорю, там не то, что ремесла, там вся жизнь угасла. Вот. На Владимирщине, на будущей России, естественно, безусловно, какая-то стагнация и, безусловно, какой-то, так сказать, упадок в культурной деятельности во второй половине XIII века он никаких вопросов не вызывает. Вот, до середины XIV века.
А что делали, скажем, я не знаю, музыканты в этот период вот, войны? Они как-то, сказать, поднимали дух ратный?
Ну, во-первых, что значит музыканты? Музыканты,
ну, да.
музыканты в то время две разновидности. Либо церковный хор, либо скоморохи.
Да, да.
да. Вот, здесь...
Или они тоже воевать шли, как военнообязанные?
Ну, если вы будете смотреть фильм Эйзенштейна «Александр Невский», там есть шикарный кадр. В самый разгар ледового побоища стоит группа скоморохов и наяривает в дудки со страшной силой. Думаю, что так было. Да. Тем более, что так было во всех армиях мира. Ну, знаете, всякий пример хромает, опять-таки, но я вам скажу, когда было Бородинское сражение, знаете, как Наполеон распорядился? Чтобы военный оркестр играл столько, сколько идет сражение.
Да, потрясающе.
И играли они Марсельезу, кстати.
Да, да,
да. Да. Но, естественно, они, поскольку сражение шло... часов 8, они, естественно, они подменялись.
Подменялись,
они подменялись.
Потому что 8 часов
да, играли. Да, но это еще ладно, потому что, например, в армии Османской империи там оркестр Бехтер, так называемый, он должен был один-единственный играть вот столько, сколько идет сражение. И да, и если оркестр, враг налетел и порубал оркестрантов, сражение считалось проигранным.
Проигранным.
Да, это известный факт. Но это во всех армиях мира было, поэтому я думаю, что и здесь исключение не составляло. Вот. А вот интересно другой аспект, я хотел бы сказать, потому что если мы вспомним, что в Орде было несторианство, и это несторианство, естественно, должно было как-то контактировать с русским православием, а для несторианства это возвращение домой.
Да.
Потому что вот они в свое время в Византии, как говорится, повздорили. Вот такой вот Одиссея капитана Блада такая, в общем, как бы на восток. И вот эта ветвь несторианства возвращается. Но первоначально это просто соседство.
Угу.
А ведь потом произошла совсем феноменальная история, которая, вот я говорю, что она, конечно, никак не могла не сказаться на культуре. Когда в 1314 году хан Узбек... Кстати, это не он в честь Узбекистана, а Узбекистан в его честь. Да. Но узбек — это сам себе хозяин в переводе с тюркского. Он был ревностный мусульманин, он производит переворот, фактически порывает с чингисовой традицией, Орда становится исламским государством. Как я уже напоминаю, без ущемления прав православных. Но на несториан это не распространялось. Православных не трогают, а несториане должны или принять ислам, или умереть. И несториане выбирают третий путь. Они эмигрируют на Русь. Вот это феноменальный момент, который, знаете, есть такой забавный этот самый какой-то такой, знаете, штамп, что вот Русь ототарили.
Да, да, да.
Русь ототарили, типа там татары злые пришли. И так далее. Да. Самое смешное, что это соответствует действительности, но совсем в другой ракурсе. То есть начинается массовый исход татар-христиан на Русь.
Угу.
Как минимум, первая ласточка еще при Берке, ну, хан-мусульманин, при Узбеке это уже хлынувшая, рухнувшая плотина.
Волна.
Огромный исход, и он несколько раз будет повторяться, пока как бы вот весь этот христианский элемент не был вымыт оттуда. Угу. Между прочим, ведь сейчас некоторые историки считают, что татары крешены, прямо или там на Гайбаке, что это не насильственно крещенные при Иване Грозном, а может быть это потомки несториан. Такая версия тоже существует. Кстати, популярная среди самих татар-христиан. И вот этот массовый исход и фантастическая фраза в русской летописи. Кто прибегал зимой, тому давали соболью шубу, а кто прибегал летом, того делали князем.
Ух ты.
То есть вот как их принимали.
Ничего себе.
Но чтобы не все так серьезно, я вам расскажу исторический анекдот, совершенно реальный.
Так.
Граф Уваров, Сергей Уваров, это уже эпоха Александра Первого, кстати, автор концепции самодержавия с православия народность, он был потомком этих татар. И вот Александр его спрашивает, говорит, скажите, граф, вы действительно вот у вас, говорит, предки Золотой Орды, говорит, да, ваше величество, а почему вы не князь, а я зимний? Это исторический анекдот, но смешок смешком, но ведь к чему привел этот огромный переход татар-несториан на Русь? Кстати, они автопилотом становились православными.
Ну, естественно.
То здесь уже про разборки VI века никто не вспоминал. Они совершенно их даже перекрещиваться не заставляли. И вот результат. 45% русского дворянства – потомки тех несториан. Если брать великих деятелей Руси, которые имели происхождение от того исхода, то это примерно такой список будет. Тургенев, Достоевский, Карамзин, Аксаков, Чаадаев, Куприн, Бунин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Танеев,
Кладезь.
Бердяев, все Булгаковы там, Кутузов. Да, но если брать там Гоголь, кстати, если брать аристократические фамилии, Уваровы, Ушаковы, Сабуровы, Токмаковы, Шахматовы, Ширинские, там Юсуповы, Урусовы, Вильяминовы, то есть это... Вот как элементарный вопрос, это должно было сказаться на культуре?
Да, конечно.
Без вопросов. То есть здесь вливалось на Русь огромный процент людей, которые приносили какие-то культурные традиции, естественно. Вот. Можно дальше, знаете, нам никакого цикла передач не хватит обсуждать, что тут было со знаком плюс, что тут было со знаком минус. Понимаете, например, Александр Невский свернул на Руси всю старую вечевую демократию. А на Владимирской Руси устанавливается фактически режим самодержавия, понимаете? Это совпало. И он это сделал, опираясь на Батыя, понимаете? То есть здесь можно выяснять очень многие варианты. Георгий Федотов, замечательный русский философ и историк, напишет: «Москва – самое татаринное русское княжество». Вот. Но, забегая вперед, скажу, Карамзин вообще напишет: «Москва обязана своим величием ханом». И почему это произойдет, это у нас будет тема явно не сегодняшнего разговора, потому что у нас впереди интересные повороты. Но в любом случае, тут еще очень интересный один момент. Ведь я помню, мы говорили, упадок культуры, относительный, конечно, упадок 13 века. Очень относительный, потому что, например, если брать древнерусскую литературу, то Кирилл Туровский, Серапион, там это же 13 век.
13.
Да, там шедевры литературы. Вот. Но в 14 веке упадок стопроцентно заканчивается. Причем практически во всех княжествах. Не только во Владимирском, но даже и на русской земле там уже начинается новый всплеск. И это совпадает по времени с переселением несториан на Русь.
Угу.
Есть здесь взаимосвязь? Да, безусловно.
Да, конечно.
Безусловно. Поэтому здесь, ну, мне вспоминается очень забавный случай, который со мной был, когда я был еще студентом. Дело в том, что моя научная деятельность началась в Казани. Ну, я был студентом Уральской консерватории, и на четвертом курсе я поехал на научную конференцию в Казань, там была чисто музыковедческая конференция в консерватории, но музыковедение же все равно от общекультурных аспектов отделить невозможно. Вот. А Казань — это Казань, понятно, столица Татарстана. И вот я там столкнулся с забавной вещью, там одна девушка из какой-то консерватории выступала с таким сугубо техническим докладом, там что-то русские народные песни, там ладовость, и она обнаруживает там в русских народных песнях пентатонику, ну, для слушателей, характерный звукоряд, который очень типичен, например, для китайской, для монгольской музыки. Ее спрашивают, говорит: ну, как вы думаете, почему она возникла? И она брякнула: ну, она же татаро-монгольская ига была. Ну, там, во-первых, ее чуть не порвали натурально, потому что Казань — это Волжская Болгария, которая тоже пострадала от Золотой Орды. Но дело в том, что смех смехом, а вопрос о том, как воздействовали вот эти все...
Разные культуры.
Да, потому что хотим мы этого или нет, но в этот момент... Русь в крайне драматических ситуациях попадала в ситуацию массового межкультурного обмена. Массового. Вот. А уже не говоря о том, что даже бог с ними, с несторианами, но с самыми классическими татарами, принявшими ислам, Русь жила рядышком. Рядышком. Ну, опять-таки, по сравнению, вот польские историки, например, они очень серьезно изучают проблему, как, например, на польской культуре сказалось татарское присутствие. А ведь на польской культуре оно сказалось гораздо более опосредованно. Ну, Липки жили в самой Польше, ну, с Крымом воевали. Вот. На Руси-то ситуация была много интереснее и многообразнее, потому что постоянно общались, постоянно... Ну, князья в Орде тусовались, ну, рекорд поставил князь Семен Гордый, который 8 раз в Орду ездил.
Ну, слушайте, ну, наверное, тогда получается величие русского духа и заключается в том, что, наверное, русские давали другим народам вот эти вот самые равные права.
Ну, Это, конечно, не ситуация 14 века. Я вам скажу, почему. Дело в том, что ни о каком понятии прав, тем более прав народов, в 14
Образно
веке...
Образно говоря,
да,
возможно.
Вот, тут другое. Тут вот Лев Николаевич Гумилев на эту тему очень много рассуждал о положительной и отрицательной комплементарности. Mm. Вот, у него рассуждения крайне субъективные. Он, например, совершенно неправомерно приписывает Западу отрицательную комплементарность. Вот. Но то, что на Руси в это время, как минимум, скажем, элемент такого спокойного, во всяком случае, как бы не особенно заморачивающегося на какие-то моменты, в момент симбиоза или совместного существования славян, финно-угров и тюрок, он имел место. Тут единственный момент, что здесь на какой-то момент, на какой-то короткий момент, тюркский элемент чисто юридически оказался на первом месте.
Mm-hmm.
Не на уровне иго, там, не на уровне давления, а на уровне просто межгосударственных отношений. Mm-hmm. Потому что, скажем, когда тюрки, там, татары будут переселяться на Русь, они, естественно, сразу попадали в положение, что все-таки главными тут являются русичи. Понимаете? Никуда от этого не денешься. Вот. Но такой момент был, и потом, ведь, знаете, Достоевский впоследствии очень интересно написал, что, типа, когда иго кончилось, вот русский народ особенно милосердный, никому мстить не стал татарам. Я, правда, мой ехидный комментарий, мести не было, потому что мстить особенно было не за что. Понимаете? Uh-huh. Потому что, еще раз говорю, концепция иго в нашем современном понимании возникла позднее, uh-huh. через крымский феномен. А уже факт изумительный, всех практически татарских ханов в летописи назвали «добрый царь». Один единственный царь, который был недобрый, это узбек.
Угу.
Его называли суровый царь.
Суровый.
Не злой, не жестокий, суровый царь. Да. Ну, несколько князей при нем казнили, ислам вел там и так далее. А так этот добрый, они совсем не были добрые, понимаете? Тот же Батый, знаете, за что его называть добрым? Вот. Но это показательно. То есть я к чему хочу какую-то определенную не точку, а многоточие поставить.
Да, да.
То есть я думаю, слушатели уже должен сделать вывод, самый главный, что вот этот исторический и культурный феномен, который, ну, мы так привычно называем татаро-монгольским игом, он много сложнее и много, скажем так, многокомпонентнее, чем мы традиционно привыкли его воспринимать.
Да, безусловно.
Да, например, я скажу такую вещь. Вот геополитическое положение современной России – это оттуда. Ведь, понимаете, ну давайте называть вещи своими именами. Киевская Русь в классическом своем варианте, это сейчас за пределами России.
Да.
Да, ну Новгород только остался. Вот. А вот это вот евразийское положение России с тенденцией на расширение на восток, которое будет, это матрица Золотой Орды, понимаете? То есть и таких моментов, если мы посмотрим, то есть фактически русская, собственно русская история, русская, российская история,
да.
Я сейчас могу сказать вещь провокативную, но она фактически в ордынский период и начинается.
Тем более, что, уважаемые слушатели, конечно же, мы ведь в первую очередь говорим, мы не политики, мы не рассматриваем и не акцентируем на каких-то политических основах и так далее. Мы все, что мы рассматриваем, да, прежде всего с каких-то культурных,
безусловно,
культурных
безусловно.
Ценностей, обменов и так далее,
безусловно.
Для того, чтобы понять и проанализировать, что же в культурном плане у нас происходило и развивалось и двигалось, и что влияло на эти процессы.
Я, знаете, скажу, понимаете? Опять-таки, чтобы чуть-чуть актуализировать ситуацию. В свое время великий музыкант Мстислав Ростропович в спорах с партийным начальством сказал такую фразу, говорит, вот, сейчас никто не помнит, кроме историков, кто там во Франции был у власти во второй половине 19 века. А вот все помнят, что Бизе написал оперу «Кармен».
Точно.
Это, конечно, немножко аберрация, потому что культура охватывает не всю, художественная культура, не весь спектр. Но когда все проходит, когда воды истории схлынут, остается вот это.
Вот, вот.
Да.
Вот.
Поэтому и мы сегодня, знаете, все, скажем, кровавые перипетии 13-го и 14 века – это достояние истории. Вот. А вот
чтобы
то,
там не
да,
было.
Конечно. А тот же Серапион, тот же Кирилл Туровский, тот же потом, не знаю, дальше вот у нас будет впереди Сергий Радонежский, там, не знаю, тем более Феофан Грек, Андрей Рублев и так далее. Вот. Как это было и во все предыдущие эпохи. Мы смотрим на Древнюю Грецию, мы видим Венеру Милосскую, мы видим Парфенон. И уже во вторую очередь вспоминаю, кто там, Алкивиад, там, Леонид, Ликофон.
Да,
это уже
верно.
Никого не надо. Вот, культура переживает цивилизацию, мы об этом уже говорили.
Да. Ну вот, друзья, и в завершении хочется, вот как замечательно сказал архимандрит Тихон Шевкунов, перефразируя Некрасова, культура призвана культивировать человеческие души для разумного, доброго, вечного. Ну уж, наверное, это точно.
Тут, Господи, кто?
Во имя и для.
Так, ну, да. тем и спасаемся.
Да, да. Ну вот, друзья, на сегодня мы, так сказать, делаем небольшую паузу в нашем цикле «Православие и культура», который мы ведем вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова и доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета. До следующей встречи, Дмитрий Владимирович. Всего доброго.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.